Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья. В студии радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача для всей семьи «Все обо всем». Мы говорим о природе, о безопасности детей в мире людей. Друзья мои, сегодня наша тема, которую мы будем разбирать вместе с учеником 5 класса школы 1251 Тимофеем Толмачевым.
Всем привет!
Тема «Обитатели древних глубин». Мы сегодня поговорим о животных, которые обитали в Мировом океане очень и очень давно. И правомерно было бы сказать, что это самые первые животные, которые уже похожи вот на животных. Это не просто...
Морские.
Да, именно морские, потому что жизнь, мы знаем, в океане зародилась. Да. Это первые животные, которые похожи на животных по-настоящему. Это не губки, это не гидры, которые, ну, вроде как бы только номинально их можно с точки зрения их обмена веществ назвать животными.
Малюсенькие.
Да, ну, они маленькие, да, и непримечательные, не симпатичные. А вот первые животные, которые заселили Мировой океан, это, друзья мои, трилобиты. А вот о них пойдет речь сегодня, о трилобитах поговорим, об аммонитах, о белемнитах, и закончим мы рассказом про наутилусов. То есть это животные, это моллюски, которые обитают по сей день, но которым посчастливилось застать, собственно, трилобитов в океане. То есть они очень-очень древние и наши современники при этом.
Я хочу добавить то, что трилобиты — это нынешние, сегодня это меченосцы. Это те же самые трилобит, только...
Абсолютно верно. Не то чтобы они совсем те же самые меченосцы, которые... Мечехвосты, точнее, называют. Да? Меченосцы — это аквариумная рыба.
Мечехвосты.
Да, мечехвосты — это животные, действительно обитающие в океане, да, и они являются ближайшими сородичами трилобитов, хотя сами, конечно, по сути, не трилобиты. Друзья мои, прежде чем мы начнем, я напомню, что формат нашей передачи следующий. Я буду рассказывать, вы можете задавать вопросы в любой момент. Чтобы задать вопрос, нужно мне позвонить в прямой эфир по телефону 8495-7373-948. Естественно, меня можно перебивать как угодно. И вы совершенно не колебайтесь. Да. Единственное, что я вам напомню, друзья мои, что передача у нас детская. Поэтому, если вы человек взрослый, у вас есть вопрос ко мне, вы как бы лучше позовите ребенка, потому что мы традиционно беседуем, друзья мои, с детьми. Еще раз, 8495-7373-948. Да, ну, давайте начинать тогда. Мы сегодня говорим в первую очередь, о трилобитах. Это морские членистоногие. Они относятся к членистоногим, к животным. Что касается других членистоногих, которые на Земле обитают, их же сейчас полно. Так ведь?
Да.
Каких членистоногих мы знаем? Из наших современников.
Крабы.
Ракообразные, да. Совершенно верно. Прекрасно. А еще? Самый численный класс животных, который по праву можно считать хозяевами нашей планеты. Вот настоящие хозяева среди животных. Кто?
Понятия не имею.
Насекомые. Получается, так вышло.
Но они же не жили в море.
Хорошо, они не жили в море, но они относятся к членистоногим. И они прямые потомки древних трилобитов. Действительно, они к Мировому океану отношения не имеют. И насекомых, которые живут в море, в воде, давай так скажем, да, в водной среде, их немного. Тем не менее, они есть. Они существуют. Да. Многие насекомые, кстати говоря, по-прежнему используют водную среду для того, чтобы размножаться. Например, комар, да, мы знаем, как самка комара откладывает яйца в воду и в воде.
И личинки развиваются в стоячей воде, именно в стоячей.
Да, именно в стоячей воде развиваются личинки комаров, совершенно верно.
Ага.
Давайте, прежде чем понять, когда жили трилобиты, сказать, что очень давно, так это просто недостаточно. Я хочу всем, друзья мои, напомнить, что очень удобно для того, чтобы установить, когда жило то или иное животное, кто раньше, а кто позже, держать в голове всего три слова. Это название геологических эр, в которые встречались те или иные ископаемые животные. Вот когда мы говорим динозавры, это не значит, что просто очень давно. Мы когда говорим динозавры, мы подразумеваем мезозойскую эру.
Почему именно мезозойскую?
Мезозойскую эру. Потому что вот это некий промежуток.
Самая первая?
Она не первая, она промежуточная. Мезо значит средний, то, или находящийся в промежутке. Зой значит живой. Мезозой как бы промежуточная жизнь. Жизнь в промежутке. В промежутке между чем-то и чем-то. Между чем? Между палеозоем. Палео значит древний.
Древний.
Древняя жизнь, средняя жизнь и кайнозой есть. То есть есть палеозой, древний, есть мезозой и есть кайнозой. Кайнозой это новый.
Да.
Это мы живем в кайнозое сейчас.
Сейчас?
Да. Мамонты, древние кошелоты, мегалодон, все это кайнозой. Мезозой это тиранозавр рекс, это трицератопс. Палеозой это трилобиты. Трилобиты владели нашей планетой. Палеозой. Весь палеозой принадлежал этим странным животным.
Они везде ползали, да?
Они везде...
По морю.
Да, в море. Они передвигались по морскому дну преимущественно. Как они выглядели? Давайте попробуем описать. Вообще слово трилобит означает трехдольный, состоящий из трех долей, из трех лопастей, правильно
да.
говорить. Да?
Я хочу... Извини, я перебил. Я хочу сказать то, что вот на даче, да, можем... Ну, если есть пень, его можно как-то свалить, то там обычно маленькие мокрицы. Это те же самые трилобиты, только очень малюсенькие.
Совершенно верно. Тимофей в очередной раз меня опередил. Мокрицы и мечехвосты, не только мечехвосты, и мокрицы, это действительно ближайшие сородичи трилобитов. И форму тела трилобитов очень удобно по мокрице изучать, потому что внешне они, конечно, похожи. Мокрица, кстати говоря, не насекомое. Такой маленький
что?
Секрет. Приоткрывают, а ракообразная. Точно так же.
А почему оно живет в земле?
Вот штука в том, что ракообразные живут не только в море, они живут и на суше в том числе. Вот, например, краб-пальмовый вор.
Пальмовый вор,
краб, который живет исключительно на суше и лазит по деревьям. Да, ракообразные освоили сушу очень-очень успешно. И в этом есть определенная логика, потому что членистоногие, вообще зародившись в воде, завоевав ее полностью, в какой-то момент стали вытесняться оттуда другими животными, не выдерживая конкуренции.
Те же самые киты, да? Они же превратились в собак.
Тим, смотри, наоборот, из сухопутных в воду ушли. Вот киты — это как раз кайнозой, это очень поздняя эра. Это эра, в которой живем мы, где хозяйничают млекопитающие. В мезозое хозяйничали динозавры, в палеозое хозяйничали трилобиты. И вот когда вымирают трилобиты, вымирание трилобитов совпадает с населением океана первыми головоногими моллюсками, о которых мы тоже будем говорить сегодня, о которых мы ездили смотреть, кстати говоря, с Тимофеем по дороге на эфир,
да.
Краснопресненская, да. Те друзья, кто из вас подписан на мой блог, обязательно заходите туда
там
сейчас.
Там фотки есть.
Да, мы выложили в сторис тех аммонитов и артаконов, о которых мы поговорим еще в этой передаче чуть попозже. Выложили их в сторис. Да, как найти мой блог в Инстаграме? Александр Толмачев меня зовут. Набирайте, проходите туда, залезайте в сторис и любуйтесь, что мы там с Тимофеем нашли.
Там совсем чуть-чуть.
Нет, там уже впечатляющий подборчик, на самом деле. Раковины видны отлично. Даже никуда ездить не надо, ни в какой музей. Итак, палеозой — это время, когда хозяйничают трилобиты. Как они выглядят? Похожи на мокрицу, действительно. То есть вытянутая форма. Ног очень много. Это вам не...
Это как гармошка. У них ноги как гармошка.
Похожи на гармошку, да. Они вообще напоминают многоножек. Потому что ног у них...
Я бы так не сказала, потому что многоножки, они же длинные, его как будто приплюснуты.
Да, это верно. Это многоножки, у которых короткое тело, но ног очень много. Не так, чтобы сказать, очень приятный у них вид. Сверху у них панцирь.
Да.
Панцирь вообще у всех членистоногих имеется, и вообще это величайшее изобретение природы. Именно панцирь позволил этим животным расселиться по всему мировому океану, заселить дно, заселить толщу воды, плавать на поверхности и вообще в конечном счете выбраться на сушу. И там тоже развиться так, что захватить вообще всю сушу в том числе, потому что насекомые это, ну, прямые наследники трилобитов. Они точно такой же вот этот панцирь сохранили хитиновый, но там он видоизменен, конечно, существенным образом, тем не менее. Вот. Так вот этот выдающийся панцирь, с помощью которого им удавалось защищаться друг от друга, потому что они друг дружкой тоже питались.
Как? Они что,
в том числе каннибалили? Да, да, да. Просто они были очень разные. Они были настолько разные, что вот у одних было, как бы, одни завоевали толщу воды, плавали в воде, как современные ракообразные, и атаковали друг друга в том числе. Большинство было на дне. Жили на дне, питались детритом, то есть органикой, органические вещества от мертвых животных и растений, которые погибли в толще воды.
Да.
Вот, их фрагменты разлагаются, погружаются.
Вот они...
Сначала погружаются на дно, там разлагаются, и вот этим питались...
Частички.
Да, этими частичками питались первые...
На дне.
Да, да? Первые трилобиты. Да, совершенно верно, на дне. Тело их можно разделить на три части. Первое — это голова. Второе — это грудь. И последнее — это вот хвостик, который, ну, наверное, неправильно называть брюшком. Но тем
Почему?
Не менее.
Ну, хвостик, брюшко,
это не разные вещи. Штука в том, что у ракообразных вот то, что мы считаем хвостиком, вот у рака, например, или у краба, это его брюшко, на самом деле. И голова, грудь и брюшко — это вот три части тела, которые вот у всех членистоногих прослеживаются, в том числе и у трехдольников, у трилобитов. Они есть в том числе. Кроме того, трилобитов можно разделить на три части не только как бы в горизонтальной плоскости, можно и в продольной тоже в том числе разделить. То есть у них есть там правая лопасть, осевая лопасть и левая лопасть тела. Они такие делятся на три части со всех сторон. Поэтому вот ученые их и назвали трилобитами, из трех кусков состоящими. Вот. Таким образом, они прекрасно чувствовали себя в океане. Их было настолько много, они настолько обширно расселились, и у них не было врагов никаких. Ну, понятно, да, кто обитал в Палеозойском океане. Ребята, стыдно сказать, губки, простейшие моллюски, это, знаете, друзья, моллюски так называемые плеченогие. Они очень похожи на двустворчатых. У них есть ракушка. Вот, они примитивные.
А разве у губки есть ракушка?
Не, у губки нет, нет. Кроме губок еще вот плеченогие моллюски. Они жили в океане, на дне. Точно так же прикреплялись, фильтровали фитопланктон, зоопланктон в том числе. Очень пассивно себя вели. Естественно, они ни за кем не гонялись. Трилобиты, животные, которые, во-первых, расселившись, они моментально сами стали себе составлять конкуренцию. То есть одни трилобиты начинали охотиться на других.
Доминировать.
Одни пытались доминировать над другими. И тут в природе, впервые у трилобитов, кстати говоря, появляется важнейшая часть тела, которой не было ни у кого и никогда до этого. В силу примитивности.
Глаза?
Да, совершенно верно. Глаза. И это не просто глаза. Это настоящие глаза. Это не глаза медуз, которые тоже уже были в океане в тот период. Вот. Были ли у них глаза, мы не знаем, потому что, ну, ничего от них, естественно, даже кроме ничтожных отпечатков не осталось, друзья, очень давно. Я вам напомню, что палеозой, друзья мои, завершился, сейчас я вам скажу, сколько, 250 миллионов лет назад. Очень давно. Палеозой давно-давно прошел, да. Что касается раннего палеозоя, это 540 миллионов лет назад. Ну, это немыслимо давно. И проследить, какие беспозвоночные могли обитать на нашей планете, это крайне затруднительно в тот период. Хотя отпечатки, тем не менее, есть. Мы не знаем,
но были... Они же как-то...
Они очень быстро
разлагаются. Они же как желе.
Они как желе. Там очень много воды. Там есть белок, да, в том числе. Но его так мало, и он так быстро разлагается, распадается при участии бактерий, что сформировать полноценный отпечаток очень сложно. Я даже не уверен, что они вообще есть, эти отпечатки древних медуз. Так вот, были ли у них глаза или не были, мы сказать не можем. Но мы точно знаем, что у трилобитов были глаза. И это были глаза, очень похожие на глаза современных ракообразных, то есть на стебельках. Торчали вот такие такие расширения. Глаза были фасетчатые, благодаря отпечаткам тоже это все знает.
Фасетчатые — это какая структура?
Состоящая из чего?
Из точечек?
Да, из точечек, из фасеток. Из фасеток, из маленьких-маленьких глазков.
Похожие на соты.
Да, похожие на соты, совершенно правильно, как у современных... вообще у всех насекомых. Да, у всех насекомых глаза фасетчатые. И глаза трилобитов, некоторые были настолько глазастые, что вот на окаменелостях ты просто поражаешься диву. Я держал в руках окаменелых трилобитов. Причем таких, которым удалось сохранить при...
Себя?
При отделении окаменелости от камня, от холостой породы, удалось сохранить палеонтологам сами стебельки, на которых эти глазки торчат. Это совершенно потрясающе. Это плоское животное, которое лежит на дне. У него торчат вот эти стебелечки, и они длинненькие такие, как будто это инопланетные рожки какие-то, как у улитки.
Как у улитки.
Похожим это все образом устроено.
Только поменьше.
Ну, улитки мы считаем, что это щупальца. Что касается...
У улитки есть орган осязания, и, ну вот, чуть пониже, чем рожки.
Да, это тоже
они,
щупальца.
Они, когда ползут, они пум-бум,
абсолютно,
касаются.
Абсолютно верно. И вот эти улиточьи щупальца нижние, они нужны для осязания. Вот щупальца, которые направлены вверх, самые длинные, которые мы рожками называем, это глаза. Это тоже щупальца, просто у них глаза на щупальцах. Вот и все. Так вот, трилобиты отрастили себе такие потрясающие глаза. С какой целью?
Чтобы все видеть.
Чтобы видеть кого?
Они могли видеть инфракрасное излучение. Ультрафиолет?
Нет, я думаю, конечно, у них зрение было очень слабое. Максимум, что они там отличали...
Что, дальтоники?
Свет от тени. Нет, цвета-то не нужны. Нет. Цвета очень рано еще. Цвета будут нужны травоядным. Хорошие цвета, вот такие прям насыщенные. А до этого еще долго. Причем млекопитающим травоядным. Что видеть? Свет и тень, в первую очередь.
И все?
Нет. А что еще?
Отличать...
Да. Что от чего?
Своих от не своих.
Я бы сказал, отличать движение от недвижения. То, что движется...
Как у лягушки. То есть, если что движется, она лопает.
Ну,
если...
ты не забывай, что лягушка — это очень высоко развитое животное. Уже позвоночное, уже сушу она покорила, и цикл развития у него такой...
Ну да, я бегу вперед.
Да, немножко вперед эволюцию закрутишь. Вот, но вообще правильно, да, отличать движение от недвижения, видеть других животных. Потому что животные движутся, а фон стоит. Вот нужно увидеть, движется оно или нет. Потом, не знаю, было это или нет, я просто пытаюсь догадываться, что я не исключаю, что с помощью глаз они могли оценивать расстояние. Хотя не точно, приблизительно. Но, наверное, могли, потому что глаза нужны были для того, чтобы выжить. А выжить можно было только тогда, если ты видишь приближающегося к тебе врага и начинаешь убегать, уплывать. А чтобы... увидеть приближающегося врага, нужно уметь оценивать расстояние. И я думаю, что эти...
Далеко он или нет, да?
Да, далеко он или нет. Если он уже... Ну вот, если он приближается, и ты понимаешь, что он приближается, что он не удаляется, что он не на месте стоит, а именно приближается. Это момент опасности, и нужно удаляться. Нужно уплывать, грести из этого места. Поэтому вот такое великое достижение трилобитов, конечно, мы не можем забыть. У них появились конечности впервые, что тоже потрясает, конечно, воображение. Конечно, у некоторых червей, у кольчатых червей были выросты вдоль тела, но это ни в коем случае никакие не конечности.
А что?
Это скорее такие органы прикрепления к окружающей среде, скорее всего.
Как у улитки тот же самый. Ну, у нее же слизь, она же...
Это моллюск, да, улитка моллюск.
Прикрепляется.
Да, улитка прикрепляется, совершенно верно. Так она использует выделение своего тела. Черви там используют выросты на собственном теле.
Ага.
Что касается трилобитов, то у них появились ноги, которыми они двигали отдельно. Это значит, нервная система появилась, уже развита была.
Хорошо,
да,
хорошо.
Совершенно верно. И, кстати говоря, многоножки действительно похожи на трилобитов, только они длинные, а трилобиты покороче, друзья мои. Друзья мои, у нас сегодня эфир посвящен обитателям древних глубин. Мы с Тимофеем говорим о разных животных.
Да.
Да, которые обитали на нашей планете, о которых мы знаем благодаря, в первую очередь, окаменелостям, во вторую очередь, отпечаткам, которые можно найти в Московском палеонтологическом музее, куда я всячески призываю идти детей вместе с родителями, потому что...
Там просто супер.
Там просто супер. Это реально один из крутейших музеев, которые были в моем детстве, там в Тимошином детстве. Да, да много еще, кого можно перечислить. Друзья, телефон в студию 8-495-7373-948. Можно мне звонить, задавать любые вопросы, касающиеся древних животных, которые обитали в океане.
Мне тоже.
Да, и Тимофею тоже в том числе. Я напомню, что вот через 5 минут у нас будут новости, а после новостей я начну задавать вопросы вам. Друзья мои, вы можете звонить мне, чтобы ответить на мои вопросы. И в качестве призов я, как всегда, выдаю доступ к моим видеолекциям на моем сайте detlektor.ru. Перейти туда тоже можно с моего блога, который многие знают, в Инстаграме detlektor, или просто набрать там Александр Толмачев, вас выведет в правильном направлении. Ну вот, поэтому стесняться нечего, звоните, конечно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Сергей, Москва.
Да,
вот,
Сергей.
Скажите, да. А вот я когда в молодости жил в городе Руза,
так.
Мы в песке собирали, называли мы их чертов палец.
Чертов
палец. Да, чертов палец есть.
Да, ну, Сергей, спасибо вам. Мне кажется, если Сергей спросил, значит, настала пора переходить к чертовым пальцам. Да, Тимофей?
Ага.
Все, Сергей, спасибо. Спасибо. Сейчас начинаем про вашу тему говорить. Спасибо большое. Ну вот, Сергей не знал, о чем мы сейчас будем говорить, но, по всей видимости, угадал, что пора нам, да, пора нам переходить в следующую эру, которая у нас называется Мезозой. На суше уже динозавры.
Да.
Кстати говоря, не случайно их там уже много, потому что там есть что есть. Туда уже вышли членистоногие.
Там трава.
Там уже появились, да, растения сухопутные. А что происходит в океане? В океане царствуют, конечно, морские ящеры. Понятно. Рыба-ящеры, вроде ихтиозавров.
Да.
А кто еще там живет на дне-то? Моллюски. Гигантские, потрясающие красоты моллюски. И поговорим мы, давайте сначала начнем с белемнитов. Это крупные кальмары.
Я путаю белемнит и аммонит.
Ну, да, начнем с белемнитов, поскольку Сергей сейчас спросил про чертов палец. Чертов палец — это раковина.
Белемнит.
Древнего кальмара белемнита, которая находится у него внутри тела. Это очень странно звучит, потому что мы привыкли, что раковина у моллюсков находится снаружи тела. А вот у белемнитов было наоборот. У них внутри она находится. И, кстати говоря, сейчас существуют тоже моллюски, которые, у которых раковина внутри тела находится.
Вот
ты помнишь, какие? Один такой есть, прям самый яркий из них.
Слизень?
Нет, нет, нет. У них раковины нету, слизень.
Как?
Ну, у слизни нет раковины.
Ну, мягкая оболочка. Я же на даче там
на спинке?
Убрал.
На спинке. Да. Но это не совсем раковина все-таки. Она его не защищает, так как это было с моллюсками. Ну, давайте я сейчас чуть попозже тогда скажу, что это такое. О каком моллюске я речь веду. Так вот, у белемнитов, огромных кальмаров, которые охотились уже на древних рыб, которые охотились в том числе на тех самых трилобитов, которые вовсю вымирать уже начали. По всей видимости, трилобиты просто не смогли приспособиться к такому количеству хищников в океане. И когда появились моллюски, моллюски, их поголовье, их численность стала увеличиваться, моллюсков.
И хищники начали, ну, как всегда, доминировать.
Абсолютно. А глаза у головоногих моллюсков, у белемнитов, в частности, у аммонитов, в том числе, видели гораздо более остро, чем у аммонитов. Ой, чем у трилобитов. Вот. Что привело, наверное, к их вымиранию. Вообще, трилобитов никаких не существует в океане. А вот головоногие моллюски по-прежнему живут
то
в океане без раковин.
Нет, вообще.
Трилобитов нет уже. Они все вымерли абсолютно.
Ну, мы же в начале эфира говорили, что...
Но это же не трилобиты, это их дальние потомки.
Ну,
это не сами
тоже...
трилобиты. Ну, потомки. Это же не сами трилобиты. Да? Они похожи на них чем-то.
Да.
Так вот, внутри у белемнитов огромная раковина в виде такого вытянутого конуса, и мышцы белемнита, они прикрепляются к этой раковине. Раковина называется...
Ну, как палец, да?
Рострум, да, но это не совсем палец. То, что мы находим в Подмосковье, это осколки кончиков этих огромных раковин, который принято называть чертовым пальцем. Внутри у них полость. Так, у нас сейчас перерыв на новости, ага. А после этого мы немножко продолжим и перейдем к ответам на вопросы.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Друзья мои, добрый день, это Александр Толмачев, передача «Все обо всем». Мы сегодня говорим об обитателях древних глубин.
Снова всем привет.
Да, снова всем привет, с нами еще и Тимофей, сегодня он мне помогает. Мы поговорили об обитателях океанов палеозоя, в первую очередь это трилобиты, которые вы населяли. Сейчас уже перешли к мезозою. Вот Сергей нас спросил о чертовых пальцах. Чертов палец.
Сейчас мы говорим о них.
О белемнитах, да. Белемнит — это раковина внутри древнего кальмара белемнита, который много на кого охотился, и на рыб в том числе, и на тех же трилобитов. Вот, я думаю, и на других моллюсков ими тоже не брезговал. Сам часто становился добычей у рыбоящеров.
И ихтиозавров, да?
В том числе, да, да, и присмыкающихся, которые обитали в океане, например, древних черепах, в том числе. Угу. Много кого,
черепах?
Да? Да, 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 древние черепахи. Все они были обитателями мезозойских морей. Так вот, то, что мы сейчас находим в Подмосковье и называем чертовыми пальцами на карьерах, в ручьях, в том числе, такой вытянутый конус, внутри он полый, вот, и, ну, темного цвета, он, это окаменевшая раковина, внутренняя раковина древнего кальмара-белемнита. Есть ли у современных кальмаров раковины?
У современных?
Да. Такой с подвохом, ты правильно задумался, Тим?
Мне кажется, есть, угу. Но она не очень прочная.
Да, она есть, и она очень тонкая. Она тонкая и похожая вообще на полиэтилен. Если, да, да, да. Если вы чистите кальмарчик, а перед тем, как пожарить его,
пленка такая.
Да, 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 можете позвать ребенка, потому что внутри кальмара можно обнаружить такое нечто, как будто пластиковое, прозрачную пленочку. Она плотненькая. Это не как вот кожица, которую
и
мы
можно
отдать в кальмар. Ну, ее вытащить надо и выбросить, потому что ее неприятно есть, ее неприятно жевать, если вы жарите кальмар.
Она как жвачка.
Она не как жвачка, нет, нет, она просто похрустывает на зубах. Это и есть редуцированная раковина у кальмаров.
Легкий чертов палец.
Да, 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 это такой уже размягчившийся, наверное, чертов палец. Не знаю, это, наверное,
зуру поджарить.
Не совсем правильно так говорить, но тем не менее. Так, вот это что касается белемнитов. У нас, друзья мои, время розыгрыша. Я вам напомню, телефон в студии 8495-7373-948. Звоните, не стесняйтесь. Сейчас я буду задавать вам вопросы касательно обитателей древних глубин. И вы сможете в качестве приза получить доступ к одной из моих лекций. Какие лекции у нас сегодня на кону? Давайте я вам расскажу, ребят. Итак, моя новая лекция «Почему вымирают животные Земли?» Можно будет выбрать. «Тираннозавр против спинозавра» и «Как устроены черные дыры?» Еще раз. 8495-7373-948. Алло, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Как тебя зовут?
Меня зовут Иван, мне 10 лет, я из города Москвы.
Да, здравствуй, Ванечка. А ты мне дозванивался уже, Вань, да?
Да.
Дозванивался. Ну что, Вань, давай тогда мы с тобой отвечать будем на первый вопрос. Он не очень сложный, но очень, очень интересный. Смотри. Так. Вот. Каких трилобитов никогда не существовало? Каких трилобитов никогда не существовало? И три варианта. Роющих, плавающих или летающих?
Роющих.
Подожди. Вань. Смотри, мы вот сейчас обсуждали, что трилобиты жили там на дне океана, в основном, где песок. И рыться точно, точно надо было рыться, копаться в нем в песочке. Поэтому роющие были. Еще раз, плавающих или летающих не существовало трилобитов?
Летающих.
Конечно, летающих не существовало, потому что трилобиты — это жители океана. Это членистоногие жители океана. Они как жили там на глубине или в толще воды, так и все. Они не летали. Воздух они не завоевывали. Воздух завоевали насекомые. Но насекомых мы, конечно, трилобитами...
От меня вопрос вот один.
Давай.
Ведь трилобиты, они же по дну ходили, они плавали.
Ползали, да.
Они ползали, они плавали.
Ну, хорошо, плавающие были. Были плавающие в толще воды.
Вот прям вот
да,
как рыба, да?
Да, именно так, были такие. Вань, слушай, ты, значит, все равно, конечно, приз получаешь. Умница моя, молодец. Я записал номер телефона, с которого ты звонил. И я на него либо позвоню, либо напишу сообщение, как получить доступ к одной из лекций. Но ты должен решить, какая лекция тебе интересна. Почему вымирают животные Земли, тираннозавр против спинозавра или как устроены черные дыры? Какую бы ты хотел лекцию?
Как устроены черные дыры?
Черные дыры, Ванюш, молодец. Хорошо, значит, по поводу этой лекции будет у нас речь, как сделать доступ. Все мои лекции находятся на моем сайте detlektor.ru. Детлектор, там третья буква Т. Не дедлектор, а дедлектор. Вот, Вань, спасибо тебе большое, хорошего тебе дня и до скорой связи.
Пока,
пока, Ванюш. Счастливо. Друзья мои, мы продолжаем. Я продолжаю вам задавать вопросы. У нас осталось два вопросика, на которые я буду ждать ваших ответов. Телефон в студию 8495-7373-948. Поехали.
Вперед.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуй.
Алло.
Как тебя зовут?
Привет. Алло.
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 Да, зовут тебя как?
Меня зовут Миша.
Миша.
Мне 8 лет.
Привет.
Миш, ты из Москвы звонишь, да?
Алло.
Из Москвы звонишь?
Сейчас.
Меня зовут Миша.
Миш, смотри, слушай нас. Телефон. А приемник вообще выключи. Не слушай приемник.
Я в Москве.
Миш, слушай нас в телефон.
Выключи радио.
Да, радио выключи и нас слушай в телефон.
Вырви.
Очень запаздывает.
Да, на 3 секунды.
Миш, слышно нас? Алло.
Алло, я вас слушаю.
В телефон, да? Нет.
Нет,
Миша нас не в телефон слушает. Очень большое запаздывание. Ребят, давайте я вам еще раз правила дозвона. Если вы сами дозваниваетесь, вам нужно обязательно слушать меня в телефон. Видите, с Мишей соединения нет. Я еще раз напомню. 8495-7373-948. Это наш телефон. Вот, дозванивайтесь и слушайте в трубочку нас с Тимофеем. Алло.
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 Алло, здравствуйте.
Здравствуй, как тебя зовут?
Привет.
Меня зовут Лера.
Лера, сколько тебе лет?
7.
Ты из Москвы?
7. Нет, я из Жуковского.
А, из Жуковского, прекрасно. Мы там бывали, кстати, с Тимофеем очень
да,
много раз.
Да, у нас там дача.
Да. Так, Лер, давай буду вопрос задавать. Готова ты?
Да.
Отлично. Вопрос будет про белемнитов, про которые мы сейчас говорили. Это древние кальмары с вот этим мощным внутренней раковиной. Она еще называется ростр, как я уже говорил. Рострум или ростр. Зачем белемнитам нужен был этот ростр? Вариант первый. Это противовес щупальцам и голове. Потому что щупальца и голова очень тяжелые у него были. Ему нужно было на другой стороне тела иметь что-то тяжелое. Это первый вариант. Второй. Это груз, чтобы белемнит лежал на дне и не всплывал. И третий вариант – это приманка для рыб, на которых охотился белемнит. Еще раз, это противовес щупальцам и голове. Это груз, чтобы белемнит лежал на дне и не всплывал. Или это приманка для рыб, которых белемнит заманивал. Как ты думаешь, Лер?
Противовес.
Молодец. Ну, конечно, это противовес, конечно. Почему? Да потому что ему приходилось плавать, и с противоположного от ног и рук конца тела должен быть какой-то вытянутый, тяжелый предмет, которым он бы как бы корректировал направление своего движения. Лера, молодец. номер телефона я записал твой, и тогда тебе нужно выбрать лекцию, которую ты хочешь, которой ты получишь доступ, когда я тебе его дам. Варианты такие. Почему вымирают животные Земли, тираннозавр против спинозавра или как устроены черные дыры?
Как хочешь.
Выбирай, Лер. Какую хочешь лекцию?
Как, не помню, как там называется.
Давай.
Но про черные дыры.
Черные дыры. Как устроены черные дыры? Хорошо. Все, я записал. И номер твоего телефона. Я на него позвоню или отправлю сообщение, чтобы объяснить, как эту лекцию скачать с моего сайта detlektor.ru, где выложен каталог всех моих лекций. Их сейчас там 25. Кстати, с большой скидкой сейчас их продаю. Все. Спасибо тебе, Лерочка, большое. Хорошего дня тебе желаю. И скоро, как говорится, услышимся, увидимся. Пока-пока.
Пока.
Так, друзья, у нас остался последний вопрос, ответ на который я жду, буду
кто
ждать.
Кто же это будет?
От вас, да, кто же это будет? 8495-7373-948. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Говорю.
Алло. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуй.
Меня зовут Митя.
Митя, слушай, сделай потише приемничек и слушай нас в трубочку, ладно?
Сейчас.
Давай. Ой.
Уй-ю.
Алло.
Алло.
Ну хорошо, ладно. Будем считать, что ты сделал потише. Митя, сколько тебе лет? Расскажи, откуда
5.
Ты?
Тебе 5? 5? Я так и думал.
5 лет, и откуда ты?
Из Москвы.
Из Москвы. Митя, ну давай последний вопрос, который я задам тебе и всем. Пускай тебе мама поможет, если вдруг он покажет тебе сложным. Вопрос такой, как ученые... Хорошо, давай, друг мой, Митя, я задаю вопрос. Как ученые поняли, что кто именно охотился на аммонитов? А может быть, тебе и Тимофей поможет.
Насчет аммонитов?
Да. Как ученые поняли, кто охотился на аммонитов? Первое. Щупальца аммонитов нашли в зубах морских ящеров. Второе. Осколки их раковин нашли в скелетах морских ящеров. Третье. Целого аммонита нашли в желудке, в окаменевшем желудке динозавра. Алло, Митя.
Второй.
Ну, конечно, второй. Прекрасно. Осколки
молодец.
Их раковин нашли,
да,
в скелетах. Совершенно верно.
Потому что в зубах не мог сохраниться их щупальцы.
Совершенно
Они бы
верно.
Просто выржевали.
Абсолютно. Да не только из-за этого, а просто столько тысячелетий прошло, что ничего, естественно, не сохранилось, все разложилось при участии бактерий. Итак, давай ты с мамой мне скажи, какую лекцию вы хотите? Черные дыры, животные Земли, вымирающие, или про тираннозавра?
Черные дыры.
Черные дыры. Прекрасный выбор. Отлично. Телефон записываю. Сейчас, одну минутку. Сейчас. Все. Телефон записал. Да, мама тебе подсказывает, что-то надо сказать.
Спасибо.
Хорошо. Митюша, прекрасного дня тебе, друг мой. До новых встреч. Услышимся и увидимся,
пока,
может быть,
пока.
Даже. Пока. Счастливо.
Пока.
Друзья мои, у нас осталось 10 минут для того, чтобы продолжить наш рассказ.
Закончить.
Да, закончить уже наш рассказ, потому что не так много времени. Мы расскажем вот о чем. О том, с чего начали. Я хочу перейти к аммонитам. Это еще одна большая группа, просто огромная группа головоногих моллюсков, которые тоже жили в Мезозойском океане. То есть океане уже наполненном живностью, где не так просто выжить, где агрессивная среда. Она настолько агрессивная, что ее далекие предки, далекие предки современных рыб и покинули эту среду, настолько она неприятна была для обитания. Вот.
Интересно.
Поговорим про аммонитов. Аммониты — это предки современных осьминогов. Но у осьминогов, мы знаем, друзья, раковины нет. Они без нее научились отлично выживать. А у их предков, собственно, была огромная раковина. И размеры у них были совершенно потрясающие. Двухметровые колеса такие гигантские, в которых жило такое чудовище с щупальцами, с большими и прекрасно видящими глазами. Очень острое зрение, скорее всего, у них было.
Пожалуй, лучше, чем у нас, да?
Нет, я думаю, я думаю, что похуже, конечно. Но для своего времени они, конечно, были чемпионы. У них был отлично, очень тонко устроенный глаз. И он был похож на глаз осьминогов современных. Вообще, из моллюсков самый высокоразвитый — это осьминог. И зрение...
Самый умный.
И умный, и самый...
И первый чемпион по маскировке.
По маскировке в том числе.
Ну, и каракатица.
Вот. Кстати говоря, способность осьминога к маскировке — это как раз та самая адаптация, которую получили их предки, потому что с такой огромной раковиной, в общем-то, в какой-то момент стало, видимо, тяжело. Раковина большая, тяжелая.
Нужно уменьшиться.
Да, нужно уменьшить было размеры тела, поэтому был отказ от раковины, по всей видимости. И, кроме того, осьминог получил, потеряв раковину, удивительную совершенно способность прятаться где угодно. Он же может просто, как говорится, прижаться ко дну, там, где камни.
И все.
Да, и изменить цвет кожи, это приведет просто к тому, к его полному...
Под цвет дна.
Да, под цвет дна, под цвет бликующей воды, и все, и уже хищник не видит его. Вот. Поэтому, в общем-то, вот такая способность прятаться где угодно, пролезать любую щель, способность очень быстро двигаться, осьминог потрясающе быстр.
Или же, если кто заметил, то чернила входят.
Чернила, да, хорошее средство обороны, да. Я бы не сказал, что оно такое супер-пупер эффективное.
Не-не-не, ну, в какой-то момент враг ничего не видит,
да.
И за это время у него есть шанс сбежать.
Абсолютно, абсолютно. Вот он выигрывает время таким образом, как... Похоже, кстати говоря, ящерицы поступали вот так же, да, и поступают. Они отбрасывают часть тела, там, хвостик, для того, чтобы выиграть несколько мгновений, и все, и они уже успевают убежать, уплыть. Аммониты настолько были распространены в Мировом океане и были настолько разнообразны, были большие, были маленькие, были крошечные, были гигантские. И многие из них найдены, я имею в виду окаменелости раковин, конечно. Что касается тела, тела аммонитов, то не найдено ничего. Абсолютно.
Почему?
Вот так вот. Они, странно. видимо, водянистое мягкое тело, мягкотелых, а моллюски — это мягкотелы, оно настолько быстро разлагается, что ничего от него не остается. Вот. А вообще океан — это такая среда, где быстро происходит разложение органических.
Соль, потому что соль же разъедает.
Не только, бактерии, в первую очередь бактерии. В первую очередь это приводит к тому, что они просто бесследно исчезают. А вот раковины окаменели, и изучать их — одно сплошное удовольствие, и наблюдать главное. И вот мы сегодня с Тимошей заехали по дороге на эфир, заехали на метро Краснопресненская, и у себя в блоге, мой блог «Дед Лектор» в Инстаграм, найти меня можно просто по имени Александр Толмачев. Там в сторис мы выложили несколько фоток, которые мы просто за сколько? Ну, за минут 7 мы обыскали всю станцию метро Краснопресненская.
Мы нашли только маленькие, больших, то есть с размером с папы или с меня не было.
Не было, да. Крупных не было, но мы нашли маленьких, и они очень выразительны. Там видно много камер внутри раковин. А камер было несколько. Вот для чего. Штука в том, что все камеры внутри раковины у аммонита были объединены одним каналом, сифоном, с помощью которого аммонит то закачивал туда воздух, газы, то выкачивал и закачивал туда воду.
Ага.
Вот.
То есть как канал, допустим.
Да. А для чего он это делал?
Мне кажется, что переваривать...
Нет,
пищу.
Нет. Аммонит жил в первой камере. Той самой, которая открывалась наружу. Все остальные камеры были герметично закрыты, и туда он не мог пробраться. Это были закрытые камеры, которые просто были, ну как, не совсем герметично.
Чтобы...
Ладно. Тонкий канал их соединял. Чтобы что?
Зачем
дышать? Зачем воду закачивать?
А, чтобы опуститься или
Конечно,
же подняться.
Конечно, регулировать высоту.
Как в подводной лодке.
Абсолютно верно. Именно, глядя на аммонитов и их потомков, ну, не прямых потомков, да, просто сородичей по классу моллюсков, глядя на наутилусов, автор потрясающей книги, которую мы очень любим. Как книга называется? 20 тысяч е под водой. Жюль Верн создал свою потрясающую подводную лодку, назвав ее Наутилус. А Наутилус — это один из дальних сородичей.
Я вот хотел кое-что добавить. Давай. Извини, я перебила. Давай. Еще раз. Вот то, что останки аммонитов, ага, да, они опускались на дно, угу, и за то время мог съесть вот эти останки...
Ящер?
Нет, не ящер, а...
А, ты про трилобита?
Да, трилобит мог съесть вполне.
Штука в том, что трилобиты уже в эту пору уже исчезали с нашей планеты. Вот, в том-то и дело. Очень важно понимать те самые геологические эры, с которых я начал. Палеозой, мезозой, кайнозой. Если мы говорим про палеозой, там еще нету аммонитов-белемнитов. Там полно трилобитов. Трилобиты вымирают. В мезозое появляются аммониты-трилобиты. Но сквозь все три эпохи... Да-да-да, белемниты. Но сквозь все три эпохи, сквозь палеозой, сквозь мезозой, кайнозой, проходит одно потрясающее животное, о котором сейчас я уже сказал. Это Наутилус. Наутилус обитал в течение всех
даже
этих трех
эпох. Сейчас
даже
он
сейчас
есть.
Он живет.
В Индийском океане.
Он, да, живет в больших океанах, очень плохо изучен. Есть фотографии, в принципе, заглянули внутрь. Образ жизни непонятен.
Как?
Плохо понятен. Как он мигрирует? Изучать его дорого, неудобно.
Почему? Можно в акваланг надел и пошел.
Их очень мало.
Фотка.
Их так мало, что если встретил Наутилуса, это целое событие. Да. Наутилусы очень похожи на красавчиков аммонитов.
Только закручены.
Своей раковиной. Да, у них точно так же закручена раковина в одной плоскости. То есть каждый ее оборот находится в той же плоскости, что и предыдущий. Поэтому рак... Палец. Вот я сейчас... Нет, это не про палец. Я сейчас объясню, в чем дело.
Закручу.
Вот вспомни, Тим, раковину улитки. У нее каждый новый оборот, виток раковины находится в новой плоскости.
Да.
Вот смотри.
Толще.
Дальше. Толще. Вот она вот как завита, как конус. Понял, про что я говорю?
А, приплюснутая.
Она не приплюснута у улитки.
Конус приплюснутый.
А у аммонита с этим самым... У аммонита с наутилусом у них все завитки в одной плоскости.
Она
вот
понял,
так вот так закручена, как плоская спираль. Вот, давайте я так скажу. Есть спираль плоская, а есть спираль
объемная.
Вытянутая, объемная. Вот у улиток, например, сухопутных виноградных улиток, у них раковина закручена в такую объемную спираль. Давайте так говорить понятным языком. В объемную спираль. А у наутилусов и аммонитов у них в одной плоскости. Это плоская спиралька. Вот. Потому что у нее совсем другие задачи. У нее задачи другие. И что касается улитки, то она находится почти... она наполовину туда залезает в свою раковину. Что касается аммонита и наутилуса, то он живет только в первой камере. Все остальное нужно только для того, чтобы закачивать туда воду или выкачивать ее оттуда. Заполнять газами или, наоборот, газы выкачивать.
А вот мне непонятно, как он ее заполняет, раз все так герметично?
Нет, там не герметично. Еще раз, сифон действует. Сифон, да, это дырочки, канал, который связывает каждую из этих камер с предыдущей. Поэтому, сидя в первой раковине, как в таком... у пульта управления, аммонит и наутилус могут управлять всем, что происходит в камерах раковины. Потрясающе, конечно.
Да.
Ну и поэтому Жюль Верн назвал наутилусом свою удивительную подводную лодку, которую управлял капитан Немо.
У нас остается буквально вот уже
несколько секунд. Друзья мои, с вами был
4,
Александр Толмачев,
3,
Тимофей Толмачев.
2.
Вот,
1,
мы будем рады
0.
вас видеть на моих лекциях, на моих видеолекциях на моем сайте detlektor.ru, в моем видеолектории. Вот, приглашаю вас. Отличного дня, отличного настроения. Всем пока!